Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.
Вердия и боговещанные проповедатели, верх апостолов Твоих, Господи, приял еси в наслаждение благих Твоих и покой. Болезни гоних и смерть приял еси паче всякого всеплодия, едини следы сердечная.
Здравствуйте. Сегодня в студии православного радио юрист Пугачева Анна. У меня дома на моей книжной полке скопилось большое количество книг, которые не только мне передают православные, но которые теперь стали поступать ко мне даже по почте. Вот совсем недавно, недели две назад, мне пришло такое объемное письмо заказное, из которого я с удивлением извлекла даже не одну книгу, а три тома книги под общим названием «Прозрение». Автор этой книги, не называвший себя монах, якобы. Но вот тот, кто распространяет эту книгу, тот себя назвал. Это Петр Кузнецов, проживающий в Пензенской области. И почему я сегодня говорю об этом? Потому что, наверное, скоро с такими книгами придется столкнуться каждому. Известно, что вот во многих местах, и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в других крупных городах, и не очень России, а мне приходится много ездить, и я с этим, в общем-то, знакома лично, начинают распространяться издания, в которых не просто ведется полемика с той или иной позицией того или иного клирика Русской Православной Церкви или владыки Русской Православной Церкви, а просто выливаются ушатые какой-то площадной брани на Русскую Православную Церковь. И вот тот трехтомник, который получен мною совсем недавно по почте от этого Петра Кузнецова, проживающего в Пензенской области, это вот три тома, уже доведенного до какого-то высшей точки ненависти к Русской Православной Церкви, изложение позиции вот такой вот. Ну, что там говорится? Там говорится о том, что не только в храмы наши православные ходить нельзя, но даже и креститься, проходя мимо храмов, не положено, потому что это вот будет вменено в грех идолопоклонства. Почему я берусь говорить об этом? Потому что это реальность наших дней, это фактическая вот такая вот наша жизнь, и с этим, вероятно, придется столкнуться каждому православному христианину. Я подумала, я, конечно, не стала изучать эти творения целиком, поверхностно изучила содержание, чтобы иметь представление об этом, и долго думала о том, сразу это сжигать или все-таки рассказать об этом в эфире. И склонилась к последнему. Навела меня на это вот такая мысль, которая пришла. Я все время думала, что объединяет все эти книги. У меня около 5 подобных изданий дома скопилось из разных источников. Что они мне напоминают? Что навевает мне содержание этих изданий? Вроде бы авторы разные, разная стилистика, разное построение мыслей. Сначала мне казалось, что это пишет кто-то один. Потом я поняла, что люди-то разные пишут. Да вдохновитель этих произведений один. И в один прекрасный момент я поняла, что мне напоминают эти писания. Я росла и воспитывалась в богоборческие, открыто богоборческие времена, когда не было возможности купить даже Евангелие в храме Божьем, когда там продавались только свечи, когда для нас, обыкновенных советских школьников, пионеров и октябрят, Слово Божие было просто за 7 печатями. Зачастую в наших семьях наши родители не были выцерковленными людьми, и если и говорили о Господе, то в таком иронически презрительном тоне. Вот так мы воспитывались. И, конечно, на нас изливалось большое количество разнообразных порочащих церковь, порочащих веру, таких идеологических, я бы сказала, волн По-другому этого не скажешь. Чтобы, не дай Бог, в наших головах не возникло желания обратиться к вере и Господу. Но так как с тех пор прошло много времени, и, казалось бы, вот этот период воцерковления, прихода к вере, он как бы отделил таким рубежом широким, четким вот этот период жизни от нового. И поэтому вот совмещение этих текстов, которые сейчас попали ко мне в руки, и тех текстов, и тех вот идеологических обработок, которые я переживала, когда я была ребенком и в молодости, они не сразу у меня совместились. Вот я понимала, что мне что-то напоминают эти книги, но совместила их в своем сознании совсем недавно. Это просто копия того, что говорили в свое время коммунисты и богоборцы о церкви. Только теперь почему-то эти порочащие веру и русскую православную церковь слова вложены в уста людей, называющих себя православными христианами, которые как бы рядятся в эти одежды и уже как бы изнутри церкви пытаются внести вот эти жуткие мысли, жуткое отношение к русской православной церкви среди верующих уже не извне, а изнутри. Понятно, такая попытка, потому что одержана победа православия в России. В России возрождается церковь. Святейший Патриарх назвал этот период нашей жизни вторым крещением Руси. И что делать богоборцам? Им остается предпринимать новый виток нападения на русскую православную церковь вот в таком, вот в такой форме страшной. Она еще более опасна, чем открытая вражда. Она ведется устами и руками тех, кто называет нас своими братьями и сестрами. Но тут же возникает еще один вопрос. А почему именно сейчас происходит такое обострение, оживление борьбы с Русской Православной Церковью? И почему сейчас в головах людей пытаются совместить, как бы соединить в одно две совершенно разные мысли, два совершенно разных посыла о том, что борьба с установлением нового мирового порядка в России, в частности, борьба с навязыванием новых цифровых имен, идентификацией по начертанию практически, и борьба с Русской Православной Церковью, это почему-то должны быть две нераздельные вещи в жизни человека. Вот я даже беседовала с одной православной христианкой совсем недавно. Она вернулась из... Она участвовала в крестном ходе. Ей были явлены... Даже она вот видела чудо вот во время этого крестного хода, так вот Господь ее укреплял. И в то же время она мне задает такой вопрос. Раз вы говорите о том, что не нужно, так сказать, вот ругать Русскую Православную Церковь, значит, вы призываете не бороться с цифровой идентификацией. Я говорю, ну почему у вас сразу вот в вашем сознании так завязаны эти два совершенно разных вопроса? И в действительности в головах многих людей... Конечно, вражеская сила формирует вот это вот почему-то тесное слияние, что если человек борется с новым мировым порядком, цифровой идентификацией, созданием в государстве системы, которая в дальнейшем поможет воцарению Антихриста, этот человек обязательно должен хулить Русскую Православную Церковь. Если он ее не хулит, если он не отмечает какие-то недостатки, то, получается, он и с новым Антихристовым мировым порядком не борется. Вот это трагическая, на самом деле, ситуация, которая создается в нашем обществе, в нашем государстве. И на самом деле эта ситуация нарастает, потому что эта литература просто наводняет Россию сегодня. И мы должны понимать, что это происходит не просто так. Пойди-ка, издай трехтомник и распространи-ка его по всей России. Но это уже другая сторона вопроса. Для меня трагичность происходящего объясняется тем, что в свое время сказал архимандрит Лаврентий Черниговский. Вот в кратком житии Лаврентия Черниговского приводятся такие его удивительные слова. Он говорит, как счастливы те, кто записан в книгу жизни. Его духовные чада, монахини, спрашивают у него, ну кто же в нее записан, в эту книгу? А он отвечает, те, кто тянутся к церкви. И вот здесь мы должны с вами, пользуясь словами этого мудрого человека, и проанализировать. В действительности, что происходит сегодня? Куда сегодня нас толкают те, кто строит новый мировой порядок? И кто эти люди, если они порочат Русскую Православную Церковь? Если эти люди не тянутся к церкви, значит, они-то и не вписаны в книгу жизни. И они хотят, чтобы мы и сами оказались в их положении. Сегодня нам хотят внушить, что если нам, помимо нашей воли, присвоили идентификационный номер, то все, мы пропали. Сегодня нам хотят внушить, что те, кто взял идентификационный номер в свое время сознательно, не видя в этом опасности, не имеют возможности покаяния. На мой взгляд, это открытая ложь. Представляется, что именно сегодня, именно вот эти годы, это десятилетие и дано нам на то, чтобы покаяться в совершенных нами ошибках. И в частности, в том, что мы сознательно или случайно приняли идентификационный номер, взяли паспорт гражданина Российской Федерации. И ведь есть примеры, доказывающие правоту такого вывода. Вот посмотрите, что происходит с идентификационным номером налогоплательщика. Казалось бы, без идентификационного номера налогоплательщика нельзя будет и вздохнуть. Людей не брали на работу, не выплачивали заработную плату. Да и вообще ничего практически сделать без этого номера нельзя было. Казалось так, создавалось такое настроение. Но сегодня мы уже имеем, и через несколько дней этот закон уже вступит... Он уже принят, но он вступит в силу с 1 января 2007 года, изменения в налоговый кодекс о том, что идентификационный номер налогоплательщика человеку не нужен, и он вправе его нигде не указывать. Во взаимосвязи с пунктом 1 статьи 84, вот это изменение в пункт 7 статьи 84 налогового кодекса создает полностью всю правовую основу для того, чтобы человеку не присваивали идентификационный номер и чтобы никто не смел у него этот идентификационный номер налогоплательщика требовать никогда и нигде. Разве это не пример, доказывающий нам то, что Господь дал нам время на то, чтобы разобраться в происходящем? И если мы совершили ошибку, чтобы мы могли в ней покаяться и избавиться от этого номера, чтобы мы построили свою жизнь так, чтобы этого номера не было. И мы сегодня можем даже подать заявление на работу, чтобы этот идентификационный номер налогоплательщика, бухгалтер, который платит за нас налоги, исключил его из справки о доходах, которые он передает в налоговые органы в начале каждого года. То есть мы не только не используем идентификационный номер налогоплательщика, когда совершаем какие-то покупки, получаем деньги, совершаем финансовые операции, платим налоги, но мы еще обязаны потребовать, чтобы и справки о наших доходах на работе наш идентификационный номер был исключен, который, может быть, используют без нашего ведома. И на все это дает нам право внесенный в налоговый кодекс изменения. И это изменение появилось в налоговом кодексе не случайно. Это именно результат того, что люди поняли, что такое идентификационный номер налогоплательщика, выступили с протестом. И вот результат этого, разве этого недостаточно, чтобы оценить происходящее? Конечно, ситуация и с паспортом гражданина СССР. Сегодня, в общем-то, процесс очень интересно развивается. Если в Москве в свое время начали отказывать во вклеивании фотографий в паспорт граждан СССР, и это произошло именно тогда, когда во всех остальных городах России фотографии по возрасту в паспорта граждан СССР вклеивали, и именно в Москве и Московской области начался обратный, отрицательный для нас процесс, то именно сейчас, когда во всех остальных городах вклеивать перестали из-за Москвы и Московской области, в Москве, наконец, вот вклеена снова фотография по возрасту по решению суда. То есть не только вынесено положительное решение о вклеивании фотографии, но и вклеена фотография в паспорт гражданина. Разве это не доказывает то, что люди, которые проявляют упорство в своей позиции, которые отстаивают свои интересы, сегодня, по милости Божией, имеют возможность свои права в России отстоять? И хотелось бы, чтобы вы задумывались над тем, что тот, кто взял сегодня идентификационный номер, пусть даже сознательно, по милости Божией, сегодня имеет возможность покаяния, имеет возможность вернуть принятые документы, имеет возможность отказаться от этих номеров. Те, кому присвоены номера помимо их воли, также имеют возможность выразить этому протест. И по милости Божией устроить свою жизнь так, чтобы полностью исключить из нее применение этих номеров. Но те люди, которые не хотят видеть своей вины в происходящем, которые не видят своей вины в том, что присвоен идентификационный номер приходу, прихожанам, которым они являются, и что начинается процесс нанесения идентификационных номеров на святыни Русской Православной Церкви, которые в этом пытаются обвинить кого-то, а не себя, например, настоятеля, или архиерея, или еще кого-то в Русской Православной Церкви. Разве это позиция православного христианина? Разве так мы должны действовать? Вот эти люди, мне кажется, которые таким образом воспринимают происходящее, они, по мнению врага рода человеческого, и предназначены для того, чтобы услышать голос о том, что в Русскую Православную Церковь ходить нельзя, что нельзя даже креститься, проходя мимо храма Русской Православной Церкви. Вот эти люди, на мой взгляд, в более худшем положении духовном, чем те люди, которые совершили ошибку, взяв идентификационный номер, но покаялись и предприняли все меры, чтобы эту ситуацию исправить. Почему? Да потому что примеры из жизни указывают на это. Очень многие люди, которые начинают хулить Русскую Православную Церковь, они меняются. Причем эти перемены с ними происходят совершенно необратимо. И сколько ни убеждай в дальнейшем этих людей в том, что они неправы, в том, что они совершают трагическую ошибку, все равно никаких изменений эти люди не слышат. Они не слышат истины. И это указывает лучше всего на то духовное состояние, в которое они впадают. Это духовное состояние большой части населения России, которое наступило, когда совершилась Октябрьская революция, и когда был убит святой царь с его семьей. Вот очень многие современники этих событий описывают состояние, в которое впало общество тогда в России. Это было состояние открытого беснования. И, конечно, не всех людей, но вот тех людей, которые поддерживали происходящее. Мы знаем, какую цену заплатила Россия за то, чтобы исправить происшедшее, за то, чтобы снова в России началось духовное возрождение. И вот к нам подкатывает сейчас страшная волна. Волна коварная, чтобы мы опять стали отступниками, только эта волна уже подкатывает от тех людей, которые называют нас, себя, нашими братьями и сестрами, которые рядятся вот в эти ризы православных христиан. И поэтому я прошу вас отнестись к этому с вниманием, с мудростью, в действительности вспомнить и историю Русской Православной Церкви.
Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга. Мы в эфире на средней волне 437 метров на частоте 684 килогерц.
И обратить внимание на примеры наших святых новомучеников и в действительности сформировать четкую позицию свою в этом вопросе. не поддаваться на эти, в общем-то, страшные, на мой взгляд, такие идеологические нападки. И еще раз хочу повторить, что все эти идеологические нападки, хоть они и изданы в форме якобы изданий церковных, носящих на себе якобы духовный отпечаток, они просто как калька с тех идеологических нападок, которые совершались в свое время богоборцами-коммунистами против Русской Православной Церкви и верующих людей в СССР. И я это могу засвидетельствовать как человек, который вырос на этом всем в свое время. Конечно, необходимо дать ответ и на вопрос, а почему это сейчас вот так вот происходит так бурно, этот процесс снова происходит сейчас. Потому что мы, по сути, подходим к очень серьезному периоду в нашей жизни. Мы подходим к моменту, когда нас будут принуждать принимать документы, в которых будет тот номер, страховой номер, который сегодня уже в микрочипе. Вот не случайно все это происходит, и поэтому я хочу вас ознакомить с информацией о пресс-конференции, которая произошла 1 декабря 2006 года в зале коллегии ИТАР-ТАСС. Называлась эта пресс-конференция «Результаты выполнения государственного контракта «Разработка интегрированной информационной системы «Социальная карта».» Что можно сказать вкратце об этой конференции? Я процитирую отчеты корреспондентов. Россияне получат документы будущего. В России могут, обратите внимание, пожалуйста, могут появиться новые сверхсовременные документы. Уже в ближайшем будущем Министерство информации и связи Российской Федерации предлагает заменить общегражданские и заграничные паспорта на электронные карты. Об идее введения универсальной карты гражданина сообщил глава министерства Леонид Рейман. В законе, говорит Леонид Рейман, о паспорте есть такая возможность. Что же это за возможность из закона о паспорте? На сегодняшний день действует единственный федеральный закон, в котором говорится о паспорте. Это закон о гражданстве Российской Федерации. В статье 10 говорится об основных документах, удостоверяющих личность граждан Российской Федерации. Там говорится, там встречаются такие понятия, как основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, паспорт гражданина Российской Федерации и иные основные документы, удостоверяющие личность граждан Российской Федерации. Вот под это понятие иных основных документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, не хотят такие господа, как глава министерства Леонид Рейман, и подвести социальную карту с микрочипом, которая и будет сверхсовременным документом, удостоверяющим личность. На новой сверхсовременной карте будут указаны паспортные данные человека, дополнительная информация, обратите внимание, номер полиса социального страхования, это и есть страховой номер, счета в пенсионном, и счета в пенсионном фонде. Такая идентификационная карта уже действует в Европе. То есть мы с вами подходим к тому моменту, когда нас будут принуждать принимать удостоверение личности, основной документ, удостоверяющий нашу личность, в котором основным индивидуализирующим признаком каждого из нас предполагается страховой номер. Страховой номер – это тот номер, который вы видите на вот этой зелененькой карточке, выданной в пенсионном фонде. Дело все в том, что люди ждут, что введут закон об основных документах, удостоверяющих личность. Люди ждут, что им будут навязывать паспорт, бумажную книжечку, в которой будет микрочип, как вот сейчас загранпаспорт. Но ситуация складывается таким образом, что проводники вот этого нового мирового порядка в России, они исследовали обстоятельства введения цифровой идентификации в России и пришли к выводу, что если вот так вот в лоб действовать с нами, то вызовешь только открытый протест, и никто такие паспорта в России брать не будет. Поэтому решили пойти вот таким хитрым, лукавым путем. Закон о паспортах не принимать, обещать, что этот закон когда-нибудь выйдет без графы «личный код», и что якобы когда-то будут в России изданы бланки основных документов, удостоверяющих личность без антихристианской символики, усыплять внимание людей, даже из уст некоторых уважаемых людей несутся такие обещания постоянно, чтобы мы с вами вот так вот спокойно, сладко почивали и ждали, когда же выйдет закон об основном документе, удостоверяющем личность, о паспорте. Такой закон, вероятно, никогда не выйдет. Во всяком случае, он не выйдет до тех пор, пока большинство населения не получит вот эту единую унифицированную социальную карту с микрочипом, содержащим страховой номер, как цифровое имя владельца этой карты. Потому что те, кто внедряют у нас в России этот новый порядок, они считают, что люди ради льгот, большинство людей, такую единую универсальную идентификационную карту обязательно получат. Почему они пришли к такому выводу? Ну, это доказывает, например, то, что произошло у нас в Санкт-Петербурге. Большинство льготников, имеющих право на льготный проездной именной, такой льготный проездной получило. Да, сегодня мы видим, что наши протесты не остались без результата. И проездной на железнодорожном транспорте можно получить сегодня бумажную справку без вот этого микрочипа, без пластиковой карты. И в общественном транспорте, в общем-то, какие-то сдвиги начались, потому что мне сегодня сказали, что именной билет льготный вроде бы отменяют в метрополитене. То есть наши с вами протесты, они не остались без реакции, без ответа. Но с другой стороны, вот наш поступок, да, то есть вот поступок большинства людей, которые этот льготный именной проездной ради получения вот этой скидки на проезд получили, дал возможность прийти к выводу проводникам нового мирового порядка в России, что за льготы люди возьмут вот это новое основное удостоверение личности, смарт-карту с микрочипом. Поэтому нужно вот приготовиться, нужно понимать, что нас будут заставлять под видом вот этой добровольности. Нас будут заставлять брать эти документы, чтобы потом обвинить нас в том, что мы сами их взяли. Ведь считается, что мы заработали эти льготы, что нам обязаны их предоставить, и как это мы их будем кому-то дарить. Вот в данном случае нам придется делать выбор, и нужно внутренне себя к этому подготовить. Если мы себя к этому не подготовим, мы проиграем. Если мы побежим и получим все эти единые унифицированные социальные карты с микрочипом, отказывайся мы от них потом или не отказывайся, льготы мы себе уже этим никогда не вернем. Нам нужно сразу себя настроить на то, что мы такую унифицированную социальную карту не получим. Даже если нам откажут в выплате пенсии, даже если нам откажут в предоставлении льгот на оплату жилищных услуг, хотя это, в общем-то, довольно значительные суммы, даже если нам перестанут давать бесплатные лекарства, и даже если вообще откажутся нас лечить и наших детей. Вот сейчас мы должны себя к этому психологически подготовить. И если мы так сделаем, то наверняка с Божьей помощью мы и здесь победим, как победили с паспортом СССР, как победили с ИНН. Нам осталось совсем немного. Нам осталось не взять страховой номер как индивидуализирующий нас признак. И тогда Россия в действительности с Божьей помощью будет очищена от этих уникальных идентификационных номеров, цифровых имен, которые сегодня уже наносятся на тела людей в других государствах в мире. Но еще немного об этой карте необходимо сказать, чтобы вы имели представление, что она из себя представляет. В ближайшем будущем любой россиянин сможет оплачивать счета социальной карты, которая станет неким подобием электронного паспорта, В рамках федеральной целевой программы «Электронная Россия» начато создание национальной системы удостоверяющих центров, федерального информационного центра и системы идентификации. Вот это той самой системы, о которой так увлеченно говорил уважаемый президент последние 2-3 года из средств массовой информации. А также развернута работа по созданию интегрированной информационной системы предоставления и учета социальных услуг населению на основе унифицированной социальной карты. Что мы отсюда видим? Мы видим, что и удостоверение личности, и наш с вами кошелек, и предоставление давно заработанных льгот большинством населения России предполагается вот, предоставлять людям только с применением этой унифицированной социальной карты. Концепция направлена на развитие и внедрение на территории Российской Федерации унифицированных социальных карт, предназначена для использования в системах предоставления и учета льгот, безналичных расчетов с использованием платежных карт и идентификационных системах. Вот мы здесь видим с вами направление главных ударов. Во-первых, нам попытаются отказать в предоставлении льгот, если мы не возьмем эту карту. В России попытаются создать безналичное общество и заставить нас получать зарплату и пенсию по этой социальной карте, и заставить нас покупать необходимые нам продукты безналичным путем. И, конечно, идентификационные системы, то есть нас попытаются идентифицировать только по социальной карте, то есть превратить эту карту еще и в удостоверение личности. Идея создания так называемой общероссийской унифицированной социальной карты появилась несколько лет назад. На самом деле, в феврале 2006 года одной рукой президент России подписывал письмо в Думу о том, что людям в России нельзя присваивать идентификационные номера, и тут же собирался в Нижний Новгород на заседание Госсовета, где как раз обсуждалось введение единой универсальной социальной карты гражданина России с микрочипом, в который входит страховой номер каждого россиянина. Идея создания так называемой общероссийской унифицированной социальной карты появилась несколько лет назад, когда на руках у россиян скопилось слишком много пластиковых карт: транспортная, медицинского страхования, налоговой инспекции, банковской, кредитной и другие. Вот интересно, для кого такие сообщения делались на этой конференции? Конечно, для наших так называемых зарубежных друзей. На самом деле никакой у нас карты налоговой инспекции нет, у большинства нет никакой банковской или кредитной карты транспортной. Но что скрывается за этой фразой? Слишком много пластиковых карт на руках, которые, конечно, рассчитаны на заграницу. Под пластиковые карты медицинского страхования мы с вами должны понимать медицинский полис, который большинство из нас приняло. Под пластиковые карты налоговой инспекции мы с вами должны понимать свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. Под пластиковой банковской картой мы должны с вами понимать зарплатную карту, которую мы взяли на работе для получения нашей зарплаты. Под пластиковой транспортной картой мы должны понимать льготный именной проездной, который дает нам скидку на проезд в транспорте. Вот когда у нас по нашей же с вами воле скопилось слишком много пластиковых карт, они и подошли к тому, что пора реализовывать идею введения унифицированной социальной карты, которая и будет включать в себя все эти, в кавычках, пластиковые карты, все эти документы, которые только для заграницы называются вот так вот, присахарены, да, в устах участников этой конференции, названы пластиковыми картами. То есть то, что мы с вами согласились принять паспорт гражданина Российской Федерации, то, что мы взяли льготный проездной, то, что мы взяли полис медицинского страхования, получили свидетельство о постановке в налоговой инспекции, согласились на получение зарплаты безналичным путем по зарплатной карте, все это наша с вами деятельность для того, чтобы обеспечить реализацию вот этой концепции внедрения на территории Российской Федерации унифицированной социальной карты с микрочипом, включающим биометрические параметры, включающим страховой номер, который, по сути, является начертанием, которое применяет человек по своей воле. Что еще говорится о социальной карте? Ну, 1 декабря, сообщает Prime TASS, техническая разработка информационной системы на основе унифицированной социальной карты будет завершена к концу 2006 года. Техническая разработка интегрированной информационной системы поддержки предоставления и учета социальных услуг населению на основе унифицированной социальной карты, так называемая ИИС-социальная карта, будет завершена к концу 2006 года. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции руководитель Федерального агентства по информационным технологиям Владимир Матюхин. Эти вопросы недавно обсуждали в Совете Федерации с сенаторами, депутатами, представителями Росинформтехнологий, специалистами с целью ускорить разработку необходимых нормативно-правовых актов. Информационная система «Социальная карта» разрабатывается в рамках создания национальной идентификационной системы одного из направлений работы Росинформтехнологий по федеральной целевой программе «Электронная Россия». Информационная система «Социальная карта» предназначена для автоматизации процесса предоставления гражданам различных социальных услуг и льгот. Что значит автоматизация процесса предоставления гражданам различных услуг и льгот? И автоматизация процесса идентификации. Это значит, что услуги и льготы и идентификация каждого человека будет происходить в автоматическом режиме по идентификационному номеру, заменяющему все персональные данные человека во взаимоотношениях, в общественных отношениях. Система основана на использовании унифицированной для всех регионов страны именной микрочиповой карты. Вот что значит именной? Как обманывали наших пенсионеров, когда выдавали им льготный проездной? Им говорили, что... Если вы напишете на пластике ручкой свое имя, и вот люди, я уже говорила об этом, но я хочу еще раз об этом повторить, люди, у которых вот дальнозоркость, плохо со зрением, или немного трясутся руки из-за возраста, они на этих почтовых отделениях писали свое имя на этой карте. Зачем они его писали? Да потому что они хотели доказать самим себе, что они получают именную карту, где в качестве имени применяется их человеческое имя, фамилия, имя и отчество. Вот даже одно то, что люди писали это имя на этой карте, уже говорит о том, как дорого каждому русскому человеку его имя, человеческое, словесное имя. А те, кто эту процедуру выдумали, они злобно смеялись в душе над этими людьми. Они считали, что они их обманули. Они в действительности их обманули, потому что именной она называется, потому что в ней чип, в котором имя человека, страховой номер. И когда человек прикладывает эту карту к турникету в метро, или когда к нему подносится сканер контролера в автобусе или в другом виде транспорта, то идентификация этого человека происходит не по его имени словесному, а по номеру, уникальному идентификационному номеру. Так вот, система основана на использовании унифицированной для всех регионов страны именной, то есть именующей человека по идентификационному номеру микрочиповой карты. Что значит микрочиповой? Это значит, что в этой карте находится микропроцессорное устройство, перепрограммируемый, ну, как бы маленький компьютер. И данные в этом микрочипе мы с вами проверить не можем. Они будут меняться по воле создателей этой системы. Потому что никакого доступа к информации о нас в этой системе, никакого влияния на эту информацию мы с вами оказать не сможем. И то, что мы соглашаемся на этот номер, мы совершенно с вами не получаем никаких прав. Мы не становимся пользователями системы. Мы просто позволяем автоматически обрабатывать информацию о нас с применением этого идентификационного номера. Так вот, система основана на использовании унифицированной для всех регионов страны именной микрочиповой карты, выдаваемой гражданам, имеющим право на льготы и другие социальные услуги. Ну, право на все социальные услуги имеют у нас в стране все граждане. Не только на льготы, но на так называемые иные социальные услуги. Теперь мы должны из этого понять с вами четко и ясно, что такую карту, по мнению вот, тех, кто сегодня управляет нашим государством, должны получить все проживающие в России. Что еще нам сообщают об этой карте? На заседании комиссии Совета Федерации по информационной политике также сообщается: по задумке Росинформтехнологий у новой социальной карты появится еще одна важная функция – платежная. Счастливые обладатели пластиковых карточек смогут без налом оплачивать коммунальные услуги, мобильные телефоны и покупки в магазине. Идея, надо сказать, не новая. Сегодня любой уважающий себя банк предоставляет такую услугу своим клиентам. Кроме того, в России в последнее время появилась масса альтернативных платежных систем, которые за небольшое вознаграждение предлагают гражданам оплачивать счета чуть ли не в каждом супермаркете. Как же заставить эти компании и банки отказаться от довольно прибыльного бизнеса? Как заявил ответственный за банковскую составляющую Юрий Демидович, всем российским банкам было предложено присоединиться к созданию единой социальной карты. Предполагается, что россияне смогут выбрать банк, предлагающий более выгодные условия. О своем желании стать участниками платежной системы заявили уже более 70 кредитных организаций. Ну, собственно, мы ни минуты не сомневались, что коммерсантов будет очень легко уговорить войти в эту единую систему. Тем более, что, в общем-то, несложно предположить, кому разрешили в нашем государстве стать преуспевающими коммерсантами. Благодаря новой системе авторы предполагают и вовсе избавить россиян от наличных расчетов. Если сегодня безналичные платежи осуществляют всего лишь 6,3% обладателей пластиковых карт, то в будущем эту цифру планируется увеличить до 90%. Авторы идеи специально озаботились созданием портативных считывающих устройств, которые в будущем появятся в каждой торговой точке. Информационно-платежная система, вот обратите внимание, срастание двух понятий: информационная система и платежная система. Информационная и платежная система будет создана в рамках федеральной программы «Электронная Россия» на основе уже существующих центров в городах России, где есть социальные карты. Таким образом, мы с вами видим, что мечты коммунистов о создании так называемого безналичного общества внедряются у нас в России уже на уровне, вот так сказать, демократических органов государственной власти, Совета Федерации, Федерального Собрания. То, за что боролись коммунисты, которые мечтали построить общество без денег, общество, в котором все под контролем, оно уже сегодня создается так называемыми демократическими силами в нашем государстве. Более того, мы с вами видим, как воплощается идея идентификации каждого человека не по богом данному имени, не по фамилии, имени и отчеству, а как условием вообще получения каких-либо социальных услуг, реализации каких-либо прав, пытаются сделать согласие человека на применение цифрового имени, которые при автоматической обработке данных о нем при идентификации связаны с кодом доступа 666 к его файлу досье всегда. И поэтому мы видим также с вами еще очень важное вот такое воплощение мечты богоборцев-коммунистов. Это и такое благодушное выслушивание и взирание самих православных христиан на то, как кто-то смеет порочить Русскую Православную Церковь. Вот не если это такой праздник, торжество богоборчества, когда мы с вами позволяем выливать помой на нашу церковь от нашего же с вами имени. И самое трагическое, что нас ожидает, это то нанесение вот этих вот идентификационных номеров на святыни Русской Православной Церкви, которая готовилась в тайне уже много лет, которые вот сейчас мы, слава Богу, с вами узнали об этом процессе. И, в общем-то, необходимо протестовать против этого, потому что если этот процесс начнется, то представьте, как он будет использован богоборцами и внутри церкви, и вовне, чтобы совершить, может быть, последний сокрушительный удар по матери нашей церкви. Единственной силе в России, которая сдерживает наступление нового мирового антихристового порядка. Просим вас не забывать о том, что вы можете ознакомиться со всеми обстоятельствами, связанными с предполагаемым нанесением идентификационных меток на иконы, с нанесением номера на тело человека, то есть идентификацией микрочипов, и получить об этом видеоматериал. У нас приемный по адресу Цветочная улица, 16, по понедельникам с 14 до 19. Пожалуйста, приходите, берите протестные заявления против страхового номера о получении медицинской и социальной помощи без этих номеров. И звоните по телефону 973-1646, если у вас возникают какие-то вопросы. Диски с видеоматериалом об имплантации микрочипов мы продолжаем выдавать в нашей приемной.
Достойно есть якого истину блажите тебя, Богородицу, присно блаженную и пренепорочную.